Александр Грин. «Далекий путь». Аннотация. Провинциальный чиновник Петр Шильдеров навсегда бросает свой городок, службу, семью и отправляется в дальний путь, став смуглокожим авантюристом Диасом. Часть первая. Приют. Однажды, путешествуя в горах и достаточное количество раз скатившись на одеялах по гладкому, как стекло, кварцу, я, разбитый усталостью, остановился в маленьком горном кабаке гостиницы, так как эти учреждения пустынных мест обыкновенно соединяют приятное с полезным. Мой проводник, Хазе Чусита, давно уже завязавший платком, жаловался на кашель и выразительно смотрел на меня, делая, как бы невзначай, губами сосущие движения. Так как эта манера намекать вошла у него в привычку и действовала раздражающе, я, посмотрев на него благосклонно, сказал: «Хазе, нам надо переночевать и поужинать». Он перестал кашлять. Одолев еще несколько винтообразных тропинок, иногда падающих почти отвесно к головокружительным выступам, очерченным седым туманом провалов, мы вышли на плоское расширение почвы, и в наступающих сумерках блеснуло нашим утомленным глазам несколько тусклых огней, равных по силе впечатления коронационной иллюминации. Сняв ружья, мы подошли к настежь распахнутой двери небольшого, сложенного из дикого камня здания, и запах жилья радушно защекотал наши носы, чрезмерно облагороженные возвышенными ароматами горных трав и снегов. У грубо сделанного гигантского очага сидело большое общество. Это были, как мог я определить, бегло осмотрев всех, охотники, пастухи, рабочие из соседних имений и случайные посетители, подобные нам. Пестрые, вызывающие костюмы этих людей состояли из полосатых шерстяных одеял, перекинутых через плечо или лежащих на коленях владельцев, сорочек из бумажной ткани, широких поясов и брюк, обшитых во всю длину бахромчатыми лампасами из перьев или конского волоса. Широкополые зонтики-шляпы делали все лица похожими друг на друга, неуловимой общностью выражения, придаваемого им именно таким головным убором. У некоторых, оттягивая пояса, висели на бедре в кожаных кобурах револьверы, но были и старинные пистолеты. Обладатели этого рода оружия, как я убеждался неоднократно, превосходнейшие стрелки. Всего же было 14 человек без нас. Трое из них лежали на животах, головами к огню, изредка нагибая голову, чтобы хлебнуть из стоящего перед губами стакана. Двое беседовали у стойки, остальные, сидя на табуретах, вернее, обрубках дерева, усердно молчали, скрестив на груди руки и дымя папиросами. Очаг жарко пылал, призрачно освещая сухие, полудикие лица и пристальные глаза. Кирки и лопаты, брошенные в углу, сверкали железом. На стене, за стойкой, над головой погруженного в бухгалтерию хозяина, человека невзрачного с толстыми губами и серьгой в ухе, висели ружья. Хозяин старательно умуслил карандаш и чесал за ухом. Хазе остался с мулами за порогом, и я слышал, как нетерпеливо звенели бубенчики голодной скотины, без сомнения в данный момент равной нам по сходству желаний. Обратив на себя общее внимание, так как я был одет по-своему, я подошел к стойке и спросил о ночлеге. Цена оказалась высокой, что, по-видимому, целиком определялась фантазией содержателя этой гостиницы. Кивнув головой, но отомстив толстым его губам взглядом великодушного снисхождения, я вышел, сопровождаемый конюхом. Устроив и накормив мулов, мы возвратились под крышу нашего Монрепо.
Монрепо, от французского «mon repos» — «мой отдых», что означает «убежище», «приют».
Насколько остро было привлечено внимание всех моей особой минут 10 назад, настолько же теперь оно улетучилось, и каждый как бы отсутствовал. Мои скитания приучили меня к сдержанности. Я и Хосе, взяв бутылку вина, сели, разослав плащи к стене. Вино, кусок жареной свинины и грубый хлеб заставили нас повеселеть, а Чусита, набив рот, пустился в длинное рассуждение о высоте синьора, уверяя, что это величайшая гора в мире, и дух ее, некий Педро де Сантуара, родственник богатого скотопромышленника, украл из горы все золото с целью выкупить душу своей жены, осужденную томиться в Гиене за продажу распятия прощелыги язычнику. Легенду эту я слушал в полудремоте, разнеженный едой и вином, думая, в свою очередь, о пылком воображении Хазе, готового за бутылку вина лгать целую ночь. «Педро де Сантуара», — повторял он, не забывая свой стакан ни на минуту, — «отправил 100 кораблей с золотом в ад, но сатана потребовал больше во столько раз, во сколько синиар больше ванильного зернышка. Тогда Педро...» Он продолжал дальше, но здесь человек, вошедший одновременно с произнесенным Хазе именем Педро, как бы окликнутый, повернулся и внимательно смотрел нас с готовностью отвечать. Я невольно рассмотрел его пристальнее, чем других, как будто раньше видел его и говорил с ним.